Сегодня мы возвращаемся к теме, которую помешали нам праздники все, и которую я начал 27 марта. Вот, и теперь мы дальше пойдем. Второе послание Фессалоникийцам, нам осталось совсем немножко. Вот, мы были с вами в третьей главе, сначала 5 стихов, второе послание Фессалоникийцам. Так что там всего 3 главы, и вот мы теперь в 3 главе, второе послание. Итак, сначала. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Я его назвал «Просьба, утверждающая очень важную библейскую истину». Мы начали тогда с вами немножко, и поэтому я чуть-чуть напомню, о чем мы говорили тогда, и мы пойдем дальше. Вот, удивительная просьба, не правда ли? Чем она удивительная? Она удивительна вот что, вот чем. Меня восхищает личность апостола Павла, когда я читаю здесь эту просьбу к Фессалоникийской церкви. Чем именно? Гигант веры. Апостол Господа Иисуса Христа, которому, по крайней мере, 4 раза мы находим, являлся лично Господь. И он просит церковь, молитесь. Неужели депрессия у Павла? Неужели Павел потерял веру в животворящую силу Слова Божьего? Или неужели он усомнился в том голосе, который когда-то ему по пути в Дамаск говорил: «Саул, Саул, трудно тебе идти против вражна»? Я не думаю, у меня абсолютно нету такой мысли. Даже больше того я хочу сказать, неужели без молитв верующий в городе Фессалоники, неужели Бог не может спасать людей через проповедь апостола Павла? Неужели от чьей-то молитвы или не молитвы Бог спасает или не спасает? Так вот, Павел, как никто другой из апостолов, понимал очень важную библейскую истину. Он понимал, первое, абсолютный и вечный Божий суверенитет во всех сферах жизни. Но Павел больше всех других в послании говорит о силе и необходимости молитвы. Я понимаю, что для многих людей это трудно усвоить, что это две библейских истины. И поэтому люди очень часто, не вмещая в себя эти две библейские истины, они выбирают какую-то одну. Так легче. Но при всем том, Павел больше других говорит о необходимости. Это тайна, дорогие мои. И мы должны принять эту тайну. Мы должны последовать. Почему? Премудрый Бог, который заранее, еще прежде создания мира, все предрешивший, все предусмотревший, и Он повелевает Своим слугам, Своему народу молиться. Братья, дорогие сестры, в Своем благоволении Бог решил претворять в жизнь Свой план с участием Своих детей, Своих слуг. Какая честь! И какая привилегия для каждого из нас. Вот что делает наш Господь. И потому, посмотрите, Павел хорошо знал, первое, о чем он просит, и так он говорит, после объяснения всего того, что тревожило их, церковь в городе Фессалоники, когда он объяснил им все это, и так, после всего этого, он говорит, итак, молитесь за нас, братья, молитесь. Он знал, что высшая Божья мудрость, она не нуждается в подсказке своего творения. Вы думаете, Бог не мог бы нас создать таковыми, чтобы мы бы жили, скажем, 100 лет или 900 лет, как первые люди жили, и при этом, чтобы мы абсолютно не употребляли никакой пищи. Думаете, Бог бы не смог бы поддерживать нашу жизнь во плоти без пищи? Абсолютно мог бы. Посмотрите, 40 дней Моисей был на горе, и он не принимал никакой пищи и воды не употреблял. Сегодня медицина говорит, сколько дней может быть человек без воды? 40 дней, и он, когда сошел с горы, он какой был, понимаете, на ходулях такой, знаете, обессилевший, вернулся с горы. Лицо было уже его почерневшее, нет. Его лицо сияло, он должен был покрывало одеть. Бог поддерживал 40 дней его физическую жизнь, когда он был на горе. Вспомните Христос, 40 дней в пустыне. Постился, и написано, вернулся в силе оттуда, после 40-дневного поста. Вот что делает Господь, это просто уму непостижимо, в действительности Бог бы мог бы дать знание каждому человеку, минуя обучение в школах. Вот было бы радости сегодня для наших детей. Если бы он давал знания, не надо было в школу ходить, не надо было учиться. Он мог бы. Посмотрите, какие-то рыбаки, я не знаю, сколько они в школу ходили, и вдруг, когда Дух Святой сошел на них, они вдруг говорят на всех языках мира, Римской империи. Люди пришли в восторг. Откуда это все? Мы же все знаем, они же все галилеяне. А как же мы слышим каждый на своем наречии? Бог может это сделать. Бог мог бы спасти и спасать весь мир без миссионеров, не посылая никуда ни одного миссионера, чтобы там их не терзали, не убивали. Но почему-то, посылая ангела своего к Корнилию, Бог говорит Корнилию, ты иди туда, в Эфиопию, там есть муж, говорит ему, он скажет тебе слова, которыми ты спасешь и весь дом твой. Но почему ты, ангел, не можешь ему сказать эти слова? Видите, как Бог взаимосвязывает свое предвечное решение, связывает с нашими молитвами, дает нам привилегию, как бы входить в его планы, в его намерения. Конечно, когда люди пренебрегают этим повелением, они не мешают Богу, нет, они себе вредят. Помните, когда-то сказал один мудрый человек своей родственнице, не для этого ли ты достигла царского достоинства, когда она была царицей, женой Артаксеркса? Если ты этого не сделаешь, Бог спасет свой народ. но ты и дом отца твоего погибнешь. Подумайте, дорогие мои, те, которые пренебрегают молитвенным общением, молитвенным состоянием, Бог сделает свое дело. Вы не думаете, что Бог не сделает своего дела. Он сделает тоже. Но те люди, которые пренебрегают этим, они делают себе непоправимый вред. Бог так предусмотрел. И поэтому он говорит, итак, Тимофей через Павла, молодому служителю, ты рвешься для того, чтобы исполнять мое поручение, как мой преемник, остановись. Помните, он ему, что ты должен совершать прежде всего? Итак, прежде всего прошу совершать молитвы. Я не буду дальше, это первое, что мы с вами говорили в прошлый раз, вы можете вспомнить. А если вы забыли, вы можете диск взять и прослушать 27 марта. Сегодня я хочу дальше обратить наше внимание на то, что Павел пишет здесь в своем обращении к верующим в городе Фессалонике. Какую еще истину он утверждает? Второе. Утверждение непоколебимости упования на Бога. Третий стих, смотрите, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Заметьте, что эта просьба апостола Павла, это не просьба человека, попавшего в безвыходное состояние. Так часто говорят наши верующие люди. Мне уже ничего не остается делать, как только просить у Господа. То есть уже все перепробовали, ничего не помогло. Ну что ж, ну есть еще одна палочка-выручалочка. Может быть, поможет молитва. Так вот, это просьба человека, знающего Бога. Это просьба человека, имеющего непоколебимую убежденность в верности Божьей. Вы знаете, сегодня это слово, оно как-то не пользуется особым вниманием, верность. Сегодня верность практически нарушается и трещит по швам везде. Вы имеете семейную жизнь, верность сегодня абсолютно ничего не значит для супруга. Возьмите сегодня христианство, возьмите церковную жизнь. Сегодня для христиан, которые являются членами церкви, верность трещит по всем швам. Для них это слово ничего не значит. Но я хочу обратить внимание на молитвы. Вы знаете, когда человек молится, не всегда, но во всяком случае, очень часто, когда человек молится, вы можете сказать, что это за человек. И вы знаете, иногда люди, когда молятся, и когда вы слышите их молитвы, вы знаете, ваш дух возносится, вам хочется жить, вам хочется трудиться, вы знаете, что вы не одни, вы знаете, что вы, Господь соединяет вас в одном духе с этим человеком. Вот. Но другие люди, когда молятся, вы остаетесь совершенно равнодушные, абсолютно вас эта молитва не трогает. Так вот, посмотрите, когда читаешь здесь молитву Павла, это молитва, которая зажигает, которая восполняет у нас какие-то недостатки, и нам хочется следовать за Павлом, хочется в действительности быть таким, как Павел, хочется молиться, хочется жить, хочется трудиться. Такие люди всегда найдут время для молитвы. Они стремятся молиться. Почему? Потому что у этих людей полное доверие Богу, но верен Господь, который и утвердит вас, и сохранит. Заметьте, что и первое послание апостола Павла тоже заканчивается вот такими убедительными и утвердительными словами. Смотрите, 5 глава Когда он говорит, обращается, заканчивая свое послание первое к церкви в Фессалониках, и он там пишет о том, что радуйтесь, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, духа не угашайте, пророчества не уничижайте, и дальше, и дальше, и дальше. И потом он говорит, сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И можно было бы закончить. Но Павел заканчивает вот чем. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Вот кто творит. Вот что дает нам убежденность, действительности, это непоколебимая здесь убежденность в том, что да, в действительности Господь наш вот делает такие дела. Утверждение непоколебимости упования. Так вот, Павел хорошо понимал, что он может стоять до тех пор, пока его будет держать сам Бог. Павел это понимал. Он научился не от человека, и он принял Евангелие не от апостолов даже. Сам Господь научил его, от него он научился, и поэтому он понимает, что он, как апостол, он будет действенным до тех пор, пока Бог его будет держать. Он хорошо знал Писание. Помните 120-й Псалом? «Господь сохранит тебя». Помните и другие тексты Священного Писания, 22-й Псалом. «Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Почему? «Потому что ты со мною». Павел это хорошо знал. Посмотрите, удивительный 90-й псалом. Павел хорошо знал этот псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Прочитайте дома замечательный псалом, основанный на верности Божией. «Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого уповаю». Он избавит тебя от сети ловца, гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, и дальше падут возле тебя тысячи, и одесную тебя десятки тысяч. Вот оно. Бог верен. Как это приятно осознавать, что даже тогда, когда мы бываем неверны, Бог верен, который и утвердит сие. То есть, ваши молитвы, то, что вы молитесь, они утверждаются Богом на небесах. Если наши молитвы идут в действительности не просто параллельны, они входят в Божье присутствие, и они наполнены тем, чем наполнен Господь. Его желание становится нашим желанием, и наши желания тогда Его желаниями. То есть, когда Дух через верующих людей возносит Господу эти молитвы, и поэтому он утвердит, заметьте, но верен Бог, который и утвердит. Это не просто на ветер молитесь. Это не просто те молитвы, как когда-то, помните, пророк Илья говорит, кричите громче, может, ваши боги там уснули или на перерыв ушли куда-то. И они кричали, и ножами кололи себя, и кровь там шла. Почему? Потому что это бессмысленно. Это мертвая религия, это мертвые боги. Но молитву детей своих Бог утверждает на небе. Он хочет действовать, Он хочет совершать свои планы именно в совокупности, в соединении со своими детьми, с верующими людьми. Он мог бы ангелов послать на землю, которые бы обратили сейчас бы. могли бы сказать слова более превосходнее, чем любой проповедник. Но он вручает слово свое, вечное слово, живое слово. Кому? Нам. Вот таким несовершенным людям. Насколько Бог доверяет нам. Насколько Бог в действительности хочет трудиться вместе со своим творением. Поэтому слушайте, на чем основано упование христианина? Исаия 54 глава, посмотрите, на чем основано упование христианина? 54, 10 стих. Вот оно что. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. О, да, о народе Божьем сегодня, когда многие смотрят и на Израиль, и на церковь, они говорят, бедная, бросаемая бурею, безутешная. Так кажется сегодня людям, когда они смотрят. Они смотрят на христианство, это как прах, они на них смотрят. Они топчутся по них, они унижают их, они поносят. А посмотрите, что говорит Господь на эту бедную, бросаемую, безутешную? Что Он говорит? Дальше. «Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Прочитайте дальше эту 54 главу и посмотрите, кто это делает. «Верен Бог, милость моя не отступит». Горы сдвинутся, да, мы читаем в Откровении, что Господь говорит, еще раз потрясу небо и землю, и Бог так потрясет, что горы исчезнут. Ни одного острова не останется здесь, на этой земле уйдет под воду, так будет трясти Бог. Но милость свою оставит. Вот что делает наш Господь. Посмотрите на поле, перед этим золотым идолом, все человечество, которое там находили, все люди, они пали, поклоняются. А трое юношей говорят, нет, царь, даже если ты растопишь и печь в 7 раз сильнее, мы твоему идолу кланяться не будем. Почему? Потому что верен Бог. Он может сохранить нас. А если и не сохранить, это Его суверенная власть. Но кланяться мы не будем. Вот кто утверждает эти молитвы. Посмотрите, милые мои, апостол Петр и апостол Иаков, Ирод взял их и поместил в темницу. Это понравилось очень иудеям. И он вывел Иакова, и он отсек ему голову, казнил Иакова, царь Ирод. Но тут уже Пасха наступает, и после Пасхи он сказал, о, я и Петра тоже выведу, и после Пасхи я его тоже казню. И как ведет себя Петр в это время? Он пишет письма через посланников, церковь, молитесь, молитесь, почему евангелизация прекратится, все рухнет. Верен Бог, и ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Никакие силы, милыми, никакие указы президентские, никакие речи президентские, ничто не поколеблет. Абсолютно Бог свой план совершит то, что Он сказал Израилю, Он это сделает, но горе тому человеку, который поднимает свой голос против Создателя, против Его плана. Лучше бы ему не родиться такому человеку. Бог верен, то, что Он обещал, Он сделает. То, что Он обещал церкви, Он сделает. И никто не помешает Ему. Ирод думал, что Он помешает. Он понравился иудеям. А Петр спит. И когда вы спите, и то кто-то придет в вашу комнату и свет врубит на полную мощность, что с вами тогда случается? Когда ангел пришел в темницу, туда, в эту камеру, там, где Петр находился, там написано, там осияло сразу. 12 глава Деяния апостола, прочитайте. А Петр спит.
Иоанну пришлось турнуть его хорошо в бок, чтобы пробудить Петра.
И Петр просыпается. Свет, ангел стоит. Он берет, выводит ее.
Милые, то, что Бог предусмотрел, не помешает ни Ид, ни этот царь не помешает, ни Ирод, абсолютно никто не может помешать. Посмотрите, Павел и Сила находятся в темнице. Даже аж в самом нижней части, это вонючая темница, тюрьма того времени. Вот и что? Ночью избитые, израненные, ноги в колодах, а они поют. Почему? Верен обещавший, верен Господь. Он делает то, что ему угодно. И поэтому никто не может остановить дело Евангелия. Никакой Ирод не может остановить, никакие власти, никакие правительства, ничто не может остановить этого всего.
Вот о чем мы читаем в этом Священном Писании. Поэтому Павел призывает фессалоникийцев, они терпят унижение. Да, им очень и очень нелегко, им тяжело в действительности находиться в окружении вот этого развращенного мира. Не просто развращенного, это был агрессивно настроенный мир вокруг этих верующих. И Павел говорит, молитесь, молитесь, верен Господь, ваши молитвы будут утверждены на небе, потому что верен Господь.
Павел призывает полностью довериться Господу. Вы не будете постижены, вы не будете помрачены. Удивительная просьба. К сожалению, сегодня есть христиане, когда говорят с ними о молитве, они говорят, а стоит ли молиться? Это все равно же ничего не помогает. Какой позор, какое посрамление идет для Господа не от беззаконных людей этого мира, не от безбожных людей, а от тех, которые носят звание христианина. Зачем? Все равно ничего не поможет. А Павел отвечает вот что. Ты просишь у меня, чтобы я убрал это жало? Трижды он молился. И Господь ответил. И Павел говорит, я благодушествую. Почему? Убрал жало? Нет, не убрал жало. Но он знает, что верен Бог. Он знает, что он призван для того, чтобы проповедовать Евангелие. И поэтому никакое жало, направленное против Павла, оно не имеет силы, хотя оно боль приносит Павлу. Но слово, которое он проповедует, это Божье слово. Так вот, Павел отвечает, стоит молиться, нужно молиться. Дорожите этим преимуществом, не уничижайте духа молитвы. Почему? Для тех, кто знает Бога, для тех стоит. Так вот, конечно, я хочу сказать, что для многих христиан Божье водительство представляет неразрешимую проблему. Почему? Потому что они, убирая Божье водительство, слишком много уделяют времени и слишком много внимания уделяют своим собственным усилиям, своим собственным делам, своим собственным заслугам. И поэтому проблема. Почему? Потому что не знает Бога. То есть сегодня для многих христиан притуплено познание Бога. Ну, они верят Богу. Я не скажу, что они не верят. Не, они верят. Но они верят, что он где-то когда-то делал, что он где-то там на небе управляет ангелами и тому подобное. Но в моей практике, в моей жизни я должен что-то сам предпринимать. Конечно, мы должны предпринимать. Так вот, Павел заботится о приоритете Слова Божьего. Вот что. Поэтому он пишет. Посмотрите, первое послание Фессалоникийцам, смотрите, Павел пишет следующее, 1 глава, 6 стих. «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью от Духа Святого». Вы видите, в чем заключается наша победа и в чем заключается именно выход из создавшегося положения? Фессалоникийцы приняли Слово Божье так, как им проповедовал Павел. Посмотрите Деяния апостолов, то же самое, когда вы будете читать Деяния апостолов, 20 главу, здесь очень интересные мы находим слова, очень важные слова. Посмотрите, 20 глава, с 29 стиха. Он говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников с собой». Вам никогда на память не приходило, на ум, но почему в церкви Бог допускает, чтобы в церкви были вот такие лютые волки, не щадящие стада? Почему в церкви должны быть эти люди? Вы представляете, мы мыслим себе так, насколько бы сегодня церковь имела бы в действительности величайший, громаднейший успех, если бы все члены поместных церквей были в действительности людьми возрожденными. Если бы они в действительности жили святой жизнью, праведной жизнью, безгрешной жизнью. Вы представляете, чтобы, какое бы это было влияние? А тут вдруг какой-то проходимец объявляет себя верующим человеком и преподает самое, что ни есть, еретическое учение. И выходит еще на арену. А безбожники смеются, а безбожники пальцами показывают. И мы думаем: Господи, почему так? Есть много вопросов, которые мы не можем ответить. Но мы знаем, что Бог обращается к своим рожденным свыше, к спасенным людям, и Он обращается, Он дает директивы, как вы должны поступать в данной ситуации. Не смотреть на этих нечестивых людей. И поэтому, смотрите, он заканчивает здесь, он прощается, он созвал ефесских пресвитеров, все, больше они его никогда не увидят на этой грешной земле, все, он с ними прощается, и они ждут: что же ты, Павел, скажешь, какое ты дашь нам пожелание, что нам нужно делать? А слушайте, что Павел говорит. Посему, 31 стих: «Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Что вы должны помнить? Слово. А если люди не слушают слово, а если люди не принимают этого слова, тогда проблема. Тогда они следуют за каким угодно проходимцем, тогда они любое ложное учение принимают. Тогда они разочаровываются, тогда у них паника, они тогда кричат: да что это такое, да что это за церковь, да у них нет любви, да у них того нету и другого нету. Почему? Потому что их сознание не наполнено Божьим животворящим словом. А дальше, смотрите, он говорит: «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати». А благодать, Павел пишет, «ибо явилась благодать Божия». Читайте Титу 2 глава, 11 стих. «Научающая нас, чтобы мы отвергли нечестие». Отвергли. Они как были нечестивыми, так и вошли в церковь с нечестивыми мыслями, с нечестивыми желаниями и тому подобное. Поэтому проблема у них. у них разочарование. Поэтому у них никакой верности нету. Они в воскресенье могут ехать куда угодно, они могут какую угодно работу делать, пропускать собрания и тому подобное. Оно для них не представляет ценности. Почему? Потому что они как жили мирской жизнью, они так и живут мирской жизнью. Ну, правда, они не пьют, они не развратничают, они хвалятся, посмотри, я с детства верующий, и вот мои дети то же самое с детства крестились и тому подобное. Они как были нечестивы, так и есть нечестивы. Никакой верности ни Богу, ни Слову Божьему. Да у него и ни, у них никогда и не было этого слова. Они никогда не были наполнены Словом Божьим. А Павел говорит, я вас учил день и ночь. Вот, наверное, Павел заливает, правда? Как это он ночью учил? Ночью. Не все могли днем прийти. Но они дорожили общением, потому что там было множество рабов, рабы не могли оставить работу свою и прийти днем, когда Павел учил. Поэтому они приходили ночью, а днем шли на работу. Помните, тот юноша упал, свалился с окна? Павел всю ночь учил. Вот как люди дорожат Словом Божьим. Оно для них в действительности драгоценность. Они готовы пожертвовать сном. Они готовы пожертвовать абсолютно всем, всем, всем. Почему? Потому что там, куда они идут, там есть бесценное питание для их бессмертных душ. Они им живут. Они им и движутся. Они им существуют. Оно для них все. Проверяйте свое сознание, чем вы живете, чем вы движетесь, чем вы существуете. Итак, слово и только слово открывает нам сущность Бога. И когда это слово открывает нам, тогда мы с глубокой уверенностью, не с отчаянием молимся, а молитвы христиан, они наполнены глубочайшей убежденностью. Почему? Потому что они утверждаются, заверяются Богом на небе. Поставил Бог печать, познал своих. И поэтому дорожите молитвами. Но если люди не исследуют, не вникают, у них никогда нет жажды слышания слова, поэтому проблема. И поэтому, когда Господь придет, перед Ним соберется множество людей, претендующих на спасение, они скажут, мы именем Твоим пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили. Господь скажет, я никогда не знал вас. Третье, на что обращаю ваше внимание, источник непоколебимого упования. Второе, мы говорили, что Господь верен, который утвердит. А сейчас давайте порассуждаем на очень важную истину, необходимую для нас сегодня. Пятый стих. Вот он, источник непоколебимого упования. Господь да управит сердца ваши в любовь и терпение Христово. Вот оно что. Четвертый стих. Мы уверены о вас в Господе. Вот источник непоколебимого упования, потому что вы пребываете в Господе. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Вот оно, источник вашего непоколебимого упования. Этот фрагмент начинается с этого слова «Господь» и заканчивается. Смотрите, итак, первый стих. «Братья, молитесь, чтобы слово чье? Господне». Начинается со слова «Господь». И пятый стих. «Господь да управит сердца ваши». Вот оно что. Молитва Божьих детей. И по молитве Божьих детей, как я сказал, можно уже судить, что это за люди, которые молятся? Вот оно что. Помните, когда Бог посылал Ананию, чтобы он пошел, возложил руки на апостола Павла. Вы помните, что он сказал Анании на его возражение, когда Анания сказал: «Господи, да куда я пойду?» А Бог сказал ему, помните эту фразу? Он теперь молится. Позвольте, а разве до этого Павел не молился? Разве он не молился молитвой: «Господи, я благодарю Тебя, что я даю десятую часть, два раза в неделю пощусь, и я вот не такой, как вот этот негодяй, что рядом со мной стоит. Этот ничего не признает. Потерял всякую совесть. А я все-таки не такой». Вот это молитва многих фарисеев современных. Таких молитв Бог не слышит. Поэтому, братья, дорогие, кто может управлять человеческим сердцем? Кто управляет сердцем царя? Вы помните, Соломон пишет: сердце царя в руке дьявола, Божьей руке. Конгресс, союз или еще кто-то? Абсолютно нет. Удивительная взаимосвязь. Павел уверен, верующий в городе Фессалоники. Почему? Потому что они пребывают в Слове, а Слово есть Бог. Так написано. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово есть Бог. И поэтому это Слово пребывало у верующих в Фессалонике, поэтому он уверен в них. Да, на человека нельзя надеяться. Это серьезная проблема. Но на человека, в котором Слово пребывает, можно довериться этому человеку. Можно доверить ему служение, можно доверить ему другие вещи. Почему? Потому что уже не я живу, говорит Павел, а живет во мне Господь. Поэтому пребывать в Слове Божьем – это значит пребывать в Боге. Это значит знать Бога, это значит пребывать в любви Христовой. Господь да управит сердца ваши в любовь Божию. Это же не сам Господь придет и будет, а Слово Его, когда пребывает в сердцах верующих любви, оно это все делает. Почему молиться об этом? Потому что фессалоникийцы, вы должны глубоко осознать, что погружение и пребывание в любви – абсолютная и полная заслуга Божья, заслуга Господа. Это не наша личная заслуга, что я такой хороший, я вас всех люблю, братья и сестры. Это делает Слово Божие, когда оно наполняет наше естество. Поэтому мы любим. Так написано, смотрите, я не выдумываю, Господь да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христово. Когда? Когда вы наполняете Словом Его. Не разные там рассказчиками и побосенками, а Словом. В чем конкретно выражается эта любовь Божия в христианах? Конкретность, заметьте, в терпении. Потому что мы разные, нас немного здесь вот сидит, но у каждого из нас свой характер. Одни люди молчаливые, а другие могут говорить полдня и не остановишь. Одни люди вспыльчивые, горячие, а другого вообще ничем нельзя разжечь. Не потому, что он неверующий, нет, но мы все разные, разные по темпераменту, разные по восприимчивости, разные по характеру. Вот. И знаете, когда нам что-то понятно, и мы объясняем раз, другой раз, третий, а потом уже мы начинаем: да что ты такое, сколько раз, 100 раз тебе говорю, а ты не понимаешь. Поэтому, заметьте, Господь да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение. Вот оно что. Господь же каждого из нас терпит. Если нам кажется, что мы по отношению к кому-то более восприимчивые, то есть мы сватаем науку на лету, то по отношению к Богу мы все одинаковые. Но Он терпит нас, Он долготерпит нас. И Он объясняет стих за стихом 10 лет, 20 лет, некоторые 40 лет Он все объясняет. И никак не доходит. для многих людей. Вот оно что. Поэтому, смотрите, посмотрите Иерусалимскую церковь. В чем выражалась любовь Божия? В Фессалонике картина была совсем иная. Там, в Фессалонике, были люди лукавые, были люди беспорядочные, были люди, которые поступают не как христиане. И он говорит, проявляйте свое терпение, потому что Бог управляет, и Он может этих людей в конце концов спасти, преобразить. До тех пор, пока человек живой, не теряйте надежды, что он будет спасен. Бог может это сделать. Это не наше дело. Вот оно что. Итак, заканчивая, хочу сказать, что рецепт стабильности нашей духовной жизни. Очень часто люди говорят, помолитесь обо мне, чтобы я не раздражался. И я молюсь. Но не раздражаться вы должны, не я. Другие молятся и говорят, о, помолитесь за мне, за меня, чтобы я больше смирялся. Хотя я и так уже смирен, что уже. Но еще хочу больше смиряться. Да, я молюсь, но смиряться вы должны, не я. Да, я тоже должен смиряться, но я имею в виду речь о молитве. Вот как сегодня некоторые люди понимают. Помолитесь обо мне, чтобы я больше любил Господа. Ну хорошо, а любовь к Богу выражается в чем? Братьям. Помолитесь обо мне, чтобы я больше жертвовал. Хорошо, я помолюсь, но жертвуете вы, а не я. И не надо молиться, как тот кузнец говорил, не надо просить. Ты жертвовал сегодня одну сумму, на завтра, на следующее воскресенье умножь в два раза. И не надо тебе тревожить Бога своим бессмысленными молитвами. Он никогда не услышит эту молитву. Но люди думают, о, если пресвитер помолится, то тут вдруг сразу его посетить, вот такое вдохновение, и он раньше терпеть не любил, не мог этого человека, а тут вдруг он сразу будет лобызать его, понимаете? Нет. До тех пор, дорогие мои, пока Слово Божье не наполнит ваше сознание, до тех пор, пока вы не будете жить по Слову Божьему, ваши молитвы, вы помните, пророк один говорит, итак, в отношении закона, кто не исполняет слов закона сего, того и молитва мерзость. И поэтому пусть Господь поможет нам сегодня уразуметь эти величайшие истины, в которых мы сегодня рассуждали. Итак, просьба о молитвах. Это необходимость для каждого из нас. Она остается. Да, Бог суверен в своей силе, в своей власти, но нам Он повелевает молиться. И не просто молиться, лишь бы помолиться, а Он повелевает, чтобы это было естественной потребностью каждого из нас. Второе, мы должны понимать очень важное о том, что является для нас утверждением непоколебимого упования. Это Господь. Не поколеблется. Уповающий на Господа никогда не будет постыжен. Слава Ему за это. Потому что источник нашей непоколебимости является никто иной, как наш Господь. И поэтому, заканчивая, я хочу сказать вот о чем. На чем зиждется авторитетность наших принимаемых решений с вами? Так делали отцы наши, так делали матери наши, дедушки, бабушки. Да, мы должны, конечно, взирать на людей верующих, но я хочу сказать, что главное, как выполняются требования священного Писание в нашей жизни. И если вы никогда не практиковали в своей жизни авторитетность Писания, а говорили, так жили наши отцы, мы так живем, грош цена вашей вере. Это будет ужасная проблема, когда придет наш Господь для таких людей. Да сохранит Господь от этого. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарю Тебя, Господи, за Слово Твое вечное, живое Слово, Господи, которое научает нас, которое наставляет нас, животворит нас. Боже, если бы не это Слово, да мы бы были в грехах, бы блуждали бы, как и множество людей, неверующих в этом мире. Но благодаря Слову Твоему, Господи, мы сегодня и радуемся, и торжествуем. И хотя бывают у нас и печальные дни, и хотя бывают у нас в действительности дни невзгод, но тем не менее мы верим глубоко Твоему Слову, а Ты верен Своему Слову. Мы знаем, что Ты никогда не оставишь нас, Ты выйдешь навстречу, Ты, Господи, поможешь, потому что Ты был на этой земле, Ты переносил ужасные страдания, пытки, был искушаем, поэтому Ты можешь помочь и нам, искушаемым. Слава Тебе за это, Господи! Наполни наше сознание жаждой молитвенного общения перед лицем Твоим. Я это прошу, Господи, чтобы Ты это сделал, потому что это в Слове Твоем написано, и Ты этого также желаешь и хочешь. Благослови всех членов Церкви нашей, благослови, Господи, также и тех, кто болеет на одре болезни, так много у нас есть сейчас. Ты знаешь каждую душу, я прошу Тебя особенности сейчас, сестра Соня, Господи, болеет так сильно, молю Тебя за нее. Также я прошу Тебя, чтобы Ты и других наших больных, как вот семья Розман есть, как у нас брат Лещук и другие, посети Твоей благодатью их, Господи. Некоторые по старости и болезни не могут посещать. Вот мы просим Тебя за сестру Лизу, сегодня ее нету также, чтобы Ты ее посетил Твоей благодатью. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословится Господь.